Доктор Доналд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 2. Топография Месопотамии и Израиля. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это занятие 2. Топография Месопотамии и Израиля. Добро пожаловать на нашу вторую сессию. Мы немного задержались на первом из них, поэтому с этого момента постараемся ограничить его длительностью менее часа. Что мы хотим сделать, так это попытаться донести простую мысль о том, что структура Земли, топография Земли созданы Богом, по крайней мере, с точки зрения Библии. С этой точки зрения в Библии Бог является Творцом, но из этого следует, что Он реализует свой план через топографию, через сотворение этого мира. Это стоит нашего времени, и я надеюсь, вы со мной согласитесь. Стоит потратить время на изучение топографии. В этот час мы разделим наши мысли между двумя топографиями – Месопотамией и Израилем. Месопотамия, конечно, гораздо больше Израиля. Это источник великих держав Древнего Ближнего Востока. Величайшие цивилизации зародились здесь первыми, и поэтому мы хотели бы указать вам на несколько различных вещей, имеющих определенное значение. Как вы можете видеть, зеленая территория велика и пригодна для обработки, но это вас удивит, потому что на той территории, которую мы рассматриваем, от предгорий современной Турции, Армении, всех на юге количество осадков меняется по мере продвижения на юг, оно имеет тенденцию быть суше, поэтому оно варьируется от примерно 16 дюймов дождя в год до 8. Что ж, вы действительно не можете заниматься сельским хозяйством, исходя из 16 дюймов дождя. Поэтому, несмотря на то, что почва очень плодородна, у них нет достаточного количества осадков для ведения сельского хозяйства. Это означало, что в древности большая часть сельского хозяйства велась вблизи рек. Они могли переносить воду из реки на землю, на которой жили, и таким образом заниматься простым сельским хозяйством. Однако по мере того, как эти города начали расширяться и увеличиваться в численности населения, им требовалось больше земли для обработки, и именно тогда люди уловили идею ирригации. Итак, я собираюсь подойти к доске здесь, в нашем классе, и просто нарисовать вам простую картину того, как работает этот вид орошения. Итак, если у вас есть река, и река работает вот так, но у вас здесь есть город, ну что они сделали, так это вырыли арыки. В этих арыках община вместе копала большую канаву, а затем сдавала в субаренду главный арык, они будут сдавать в субаренду такие меньшие ручьи, и тем самым они смогут увеличить площадь, которая будет намного больше, чем первоначальный центральный ров, который должен был быть построен в городе. Итак, это привело к тому, что ученые называют речной культурой. Эта культура, построенная вокруг рек, и так было на Ближнем Востоке, потому что там недостаточно осадков, но при этом есть много земли. Итак, и в Месопотамии, и в современном Ираке, и в Египте цивилизации вращались вокруг рек, и их нужно было орошать. Итак, в Месопотамии рыли эти рвы, и рвы давали возможность обрабатывать гораздо большие объемы земли. Итак, сейчас мы подчеркиваем два момента. Во-первых, здесь мало осадков, но много воды. Во-вторых, почва очень плодородна, но единственный способ сделать ее пригодной для сельского хозяйства – это орошение. В результате это привело к возникновению и развитию явления урбанизации и развития городов. Чтобы обрабатывать все большие и большие объемы земли, люди, очевидно, собирались в этих городских центрах, а затем объединялись сообща, чтобы увеличить площадь территории, которую можно было обрабатывать. Это привело к развитию множества крупных городов в этом регионе, и все это было вызвано тем важным фактом, что это был один из лучших верхних слоев почвы на поверхности Земли. Верхний слой почвы пришел из Загроса на восток и на Анатолийское плато на север. Это привело к такому успешному сельскому хозяйству, что только в современную эпоху, когда люди научились производить химические удобрения, мы смогли сравниться и превзойти бушели на акр, которые они получали на этой целинной почве, почве, которая никогда не была освоена. Посажена. Это превратило их культуру в экономическую динамо-машину. Это означало, что у них было что-то чрезвычайно редкое. У них был избыток еды. Эта реальность действительно изменила историю человечества. Мы поговорим об этом подробнее, когда перейдем к лекции по географии и Месопотамии. Сельхозугодий было много. Почва была невероятно плодородной. У них были излишки еды, что напоминает нам о необходимости вернуться к нашей карте вертикального переноса. В нашей культуре здесь, в Америке, покупка еды не требует больших денег. Лично я небольшой едок, но могу прожить менее чем на $20 в неделю на еду. Моя жена может вам это сказать. Это совсем не сложно. Еда в Америке дешевая, но в древности было не так. Говоря современным языком, еда является основным фактором семейного бюджета. В их мире это стоит больших денег. Это означало, что Месопотамский бассейн имел огромное геополитическое преимущество, поскольку мог производить продукты питания и в конечном итоге использовать их в качестве фактора экспорта или торговли. Мало того, что почва была плодородной, но они могли торговать благодаря рекам. Эти две реки, Тигр и Евфрат, можно было использовать для доставки продовольствия вверх или вниз по реке. И это привело к развитию цивилизации. Итак, это главный фактор, показывающий, как топография порождает историю. Самые ранние цивилизации возникли здесь из-за топографии. И самые ранние политические глобальные образования, державы, возникли благодаря этому избытку богатства. Так что это важный фактор, и он приводит нас к... Позвольте мне представить это вам, я называю это летанией. Я не уверен, что это за термин, но я хотел бы записать его для вас на доске, если вы позволите. Это происходит следующим образом. Мы назовем это топографией. Рельеф требует орошения. Недостаточно дождя, отличная почва, недостаточно дождя. Однако ирригация требует коллективных усилий. Так, в Месопотамии ирригация приводит к урбанизации. Другими словами, только городские центры могут производить рабочую силу для создания достаточного количества ирригации для процветания человечества. Урбанизация, я нарисую здесь стрелку, но запишу ее вот так. Урбанизация политически ведет к централизации. Другими словами, социология крупных городских центров требовала изменения политического формата, что очень важно в Библии. И это изменение я собираюсь выделить здесь в отдельной категории большими буквами «королевская власть». По ходу обсуждения топографии вы можете видеть, что в Месопотамии топография привела к развитию городских центров, что потребовало другой политической системы. И эта система привела к королевской власти. И царствование, я бы подчинился вам, вы, конечно, не обязаны соглашаться, но я бы подчинился вам, чтобы вы думали о царстве как о единственной и наиболее важной метафоре откровения бытия Бога. Царствование в Месопотамии начинается очень рано. В Израиле все начинается относительно поздно. Хорошо, об этом мы тоже поговорим. Итак, я тогда указывал вам на то, что почва очень плодородна, но топография требует сотрудничества. Сотрудничество ведет к новой социализации. И это, конечно, привело к развитию королевской власти. Так что это важный фактор. Давайте вернемся к нашей карте и поговорим еще немного о географических реалиях Месопотамии. Месопотамия, если можно подумать об этом в такой метафоре, как женская лона, Месопотамия — это самодостаточный географический регион. Вот что я имею в виду. Когда мы смотрим на карту Месопотамии, мы видим на западе, вы все видите, что на западе находится практически непроходимая Аравийская пустыня. Это фактически гарантирует западную границу всего региона. Она никогда, никогда не подвергнется вторжению с запада. Если вы посмотрите на карту на севере, вы увидите тяжелые горные хребты, отделяющие Анатолию, современную Турцию, от Месопотамии. Таким образом, это затрудняет перемещение с севера на юг. Люди могут это сделать, но это непросто. Таким образом, он имеет естественный защитный барьер. Они ни в коем случае не герметично закрыты с севера, но являются естественным защитным барьером на севере этими горными хребтами. Если вы пойдете на восток, вы увидите горы Загрос. Горы Загрос, особенно на их высоких участках, очень трудно пройти с востока на запад или с запада на восток. Затем, когда мы пойдем на юг, вы увидите Персидский залив. Итак, это создает физическую матрицу для рождения империй. Это естественное топографическое явление, что этот автономный регион в конечном итоге станет политически единым и приведет к образованию империй. Итак, имея это в виду, мы видим, что, глядя на все это, мы имеем регион, в котором это динамо-производитель продуктов питания. Итак, давайте поговорим о некоторых особенностях этого месопотамского региона. У них много еды, но им не хватает некоторых действительно важных факторов для человеческого развития. Во-первых, у них практически нет древесины. Люди использовали древесину для построения своей цивилизации способами, о которых мы мало что знаем. Мы просто идем в Билдерсмарт или в Лаес или куда-нибудь еще и покупаем пиломатериалы. В том-то и дело, что на всем пути от Атлантического океана до Уральских гор в древности проходила полоса сплошного леса. За тысячелетия люди вырубили лес на большей части этого региона. Что они делают здесь, в культуре, где нет древесины? Это пойма. Здесь нет древесины, кроме пальм, финиковых деревьев и тому подобного. Ну, они построили из глины, потому что у них это было. Камней у них было не так много, только грязь. Это означало, что им мешала нехватка древесины. Во-вторых, здесь нет металла. Ближайшее месторождение металлов на этой карте находится на севере Анатолии, где есть железо. Но, конечно, пройдут тысячи лет, прежде чем люди смогут научиться плавить железо. Залежи меди разбросаны повсюду, но во всей этой пойме нет ни меди, ни какого-либо металла. Это означало, что некоторые основы человеческой культуры отсутствовали, и, по-видимому, это было одним из факторов, приведших к торговле на большие расстояния. И эта торговля на дальние расстояния велась вверх и вниз по этим рекам, и поэтому у месопотамцев было много еды. У их соседей были и другие вещи, которых не хватало их культуре, например, металл и древесина. Благодаря этим рекам стала возможной торговля на дальние расстояния. Итак, это регион, который уникально изолирован, что позволяет ему стать политически единым и могущественным, но это регион со своим особым климатом и топографией. Итак, когда мы начинаем с северной части, зимой здесь влажнее и прохладнее. Когда мы направляемся на юг, чем дальше, тем суше и теплее становится. Многие американские солдаты могут рассказать вам об этом явлении, потому что многие из них воевали в Ираке в течение столь длительного периода времени. Итак, это Месопотамия. Итак, позвольте мне подчеркнуть этот момент. Как вы можете сказать из моей презентации, это регион, который сам по себе является регионом. Империи впервые развиваются здесь, одна за другой, в течение 2000 лет. Но это регион, который, по крайней мере в туристических целях, связан с плодородным полумесяцем. Итак, если подойти к верху карты, то можно увидеть, что область вверху зеленая. Таким образом, люди могут торговать с востока на запад по всему региону. Здесь сухо и путешествовать нелегко. Но путешествия могут происходить и происходили с запада на восток и с востока на запад, но не раньше, чем немного позже. Итак, это первая половина нашего обсуждения. Это скажет нам, что в Месопотамии будут развиваться великие империи, и что эти империи в конечном итоге повлияют на страну, которая нас больше всего интересует, хотя и очень маленькую страну, Израиль. Итак, что мы собираемся сделать, так это обратить наше внимание на Запад, взглянуть на уникальную географию Израиля и указать вам, что он, следовательно, связан с сухопутными маршрутами, по которым могут путешествовать люди, и так что Восток может встретиться с Западом, Запад может встретиться с Востоком. Однако это радикально другая топография по нескольким причинам. Итак, что я хотел бы сказать вам об этой топографии, так это то, что она не является невероятно плодородной. Здесь есть плодородные регионы, но они локализованы. Эти долины плодородны, но по большей части они каменистые. В древности здесь был лес. На самом деле практически каждый слышал о ливанских кедрах. Библия говорит о них неоднократно. Ну, это кедры, которые сейчас почти вымерли. Их почти срубили до последнего кедра. Но это кедры в этой высокогорной местности прямо здесь. В Израиле кедров как таковых не было. В основном это были дубы. Но в древности в этом регионе были деревья, которые позволяли им делать то, что люди могут делать из древесины. Знаете, это ускользнуло от моего внимания, но оно вернулось ко мне. Поскольку я не могу перемотать кассету, если бы я мог на короткое время взять вас с собой в Месопотамию, я бы совершенно забыл упомянуть вам, что в Месопотамии возникла проблема. И эта проблема имеет монументальные масштабы в мировой истории. И проблема в том, что когда эти поля на протяжении тысячелетий удобрялись водой из рек, это создавало экологическую проблему первого порядка. В этой воде, поступающей в основном, но не исключительно, отсюда, в Анатолии, на территории современной Турции, минеральные отложения в этой воде были огромными. На самом деле, мы все слышали о Мертвом море в Израиле и о том, что в нем не живут существа, потому что оно настолько богато минералами. Что ж, когда вы поднимаетесь в современную Турцию, там есть озеро, большие озера, которые гораздо более соленые, чем Мертвое море. Итак, эти горы, которые поднимаются, выделяют минералы, которые эти две реки приносят вниз. Эти минералы содержатся в этой воде. И вот, когда эта вода используется для орошения, каждый год при поливе происходит отложение, мы назовем его соленым, происходит отложение солей, которое наносит вред почве. Если бы они поняли, что происходит, они могли бы хотя бы замедлить то, что называется засолением почвы. То, как мы выращиваем урожай в нашей стране, называется пропашным. По большей части именно так сегодня работают фермеры благодаря современной технике. Пропашное земледелие означает, что фермер создает небольшой холмик, а затем с помощью современной техники на вершине холма он выкапывает здесь яму или машина выкапывает яму, а затем сюда сажают семена. Все в порядке. Ну, в древности не возделывали посевы. Они орошаются паводком. Вместо этого земля была плоской, семена должны были быть положены в землю, а затем вода разлилась по земле потоком. Это означало, что почва, которую можно было защитить таким образом, подверглась засолению. На самом деле, когда люди сегодня отправляются в Южную Месопотамию или Южный Ирак, они часто задаются вопросом, почему кто-то будет бороться из-за этого. Ну, мы знаем, по крайней мере, в северной части Ирака, это из-за нефти. Но если вы посмотрите на сегодняшний Южный Ирак, то увидите, что почва, там очень мало зелени. И это прямой результат тысячелетий засоления почвы в результате процесса орошения. Итак, это важная геологическая причина, объясняющая, почему столь великие цивилизации в конечном итоге пришли в упадок и переместились сначала на восток, в Персию, а затем на запад, в Средиземноморье. Это было основным фактором потери власти, потому что с каждым годом, математически, производство сельскохозяйственных культур становилось все менее эффективным, пока в течение тысячелетий плодородие почвы незначительно снизилось. Итак, эта проблема засоления почвы превратила урожай, сельскохозяйственные угодья в. Фактически, верхний слой почвы теперь настолько тверд, что в зимние месяцы, когда идет дождь, вы смотрите на пейзаж, и вы повсюду видите воду. И люди, которые путешествуют туда, думают, что у них много воды, хотя на самом деле вода там, потому что она не может эффективно просачиваться через этот засоленный купол. Таким образом, у нас есть проблема, о которой я говорю, и она в конечном итоге привела к упадку Месопотамии как центральной области мировой власти, а также к другим меняющимся закономерностям. Итак, простите меня за то, что я это упустил, и мы вернемся в Израиль и объясним вам этот регион. Таким образом, как видите, почва не очень хорошая, но она покрыта лесом, или, по крайней мере, так было. И залежи металлов есть, хотя и не очень большие. Большая часть месторождений меди пришла сюда с острова Кипр. Наше английское слово «медь» происходит от названия Кипр. Если вы посмотрите на согласные медь и Кипр, то увидите, что согласные одинаковы. Итак, в этом регионе нет такого хорошего верхнего слоя почвы, но он может поддерживать население. У него есть леса, а это значит, что он может использовать их для строительства домов, а также таких вещей, как корабли или оружие. И в нем есть влага. На самом деле, чем дальше на север, тем влажнее регион. Чем дальше на юг, тем суше. Чем дальше на восток, тем суше. Итак, если мы посмотрим на карту Израиля и увидим количество осадков, то мы получим карту, которая показывает буквально невероятные вариации количества осадков. Я не эксперт по поверхности Земли, но я не удивлюсь, что на поверхности Земли нет места, где 100 миль могут иметь такое же значение, как в Израиле. Другими словами, возможно, вы этого не увидите, но на карте я могу сказать вам, что синие регионы представляют 60 дюймов влаги в год. Как вы понимаете, я полагаю, что это горные районы. На самом деле это гора Хермон высотой почти 10 тысяч футов. Но из-за высоты в регионах выпадает примерно в 2,5 раза больше осадков, чем здесь, в Вирджинии. Вы можете видеть, что здесь находится более крупный регион. Я не уверен, я думаю, что это что-то желтое. Это более 40 дюймов дождя в год. Это почти вдвое больше, чем мы получаем в Вирджинии. И затем, как вы можете видеть, по мере продвижения на юг, в различных оттенках коричневого, коричневый цвет меняется от примерно 30 дюймов дождя в год до, возможно, 20. Итак, как вы можете заметить, весь этот регион, составляющий ядро Израиля, получает достаточное количество осадков для выращивания сельскохозяйственных культур. Видите, как дальше на юг вы идете? Итак, если бы мы хотели показать вам, о каких крошечных расстояниях мы говорим, отсюда, от озера Хула, до Бершевы, это примерно 100 миль. За 100 миль количество осадков увеличивается с 60 дюймов до 10. Разве это не просто поразительно? Здесь от побережья, где выпадает 30 дюймов дождя в год, до Иорданского разлома, где выпадает 10 дюймов дождя в год, всего около 70 миль, и все это на пространстве всего лишь 50 или 60 миль. Миль. Итак, это говорит нам о двух принципах, которые охватывают топографию Израиля. Чем дальше на север, тем влажнее. Чем выше поднимаешься, тем влажнее становится. Итак, Израиль находится на этом совершенно уникальном явлении, которое некоторые ученые называют линией дождя. Как вы можете видеть, линия дождя проходит примерно через всю страну. Итак, если вы находитесь к югу от линии дождя, которая действует на линии север-юг, и если вы находитесь к югу от этой линии дождя, то осадков выпадает достаточно. Но если вы находитесь к северу от линии дождя, извините, я оговорился, к северу от линии дождя выпадает достаточное количество осадков. К югу от него может быть или не быть достаточного дождя. Эта линия дождя проходит примерно через середину того, что мы называем Израилем. Все в порядке. Итак, мы узнаем кое-что о топографии. Здесь мы собираемся узнать некоторые вещи о производстве продуктов питания, которые также отличают Израиль. В Месопотамии производство продуктов питания основано на зерновом сельском хозяйстве, где выращиваются почти исключительно пшеница, ячмень и некоторые овощи. В Израиле другая топография, а значит и другие культуры. Конечно, они выращивают пшеницу и ячмень, но они будут расти эффективно только там, где у вас приличный верхний слой почвы. Когда мы смотрим на Израиль, мы видим культуру гор, а это означает, что выращивание виноградной лозы не только возможно, но и желательно. Феномен холмов таков, что такие культуры, о которых мы думаем, невозможно эффективно выращивать, кроме как в долинах. Но горы практически идеальны для выращивания винограда. А так виноград не любит много влаги и не любит чрезмерной жары, поэтому и в Месопотамии, и в Египте наблюдалось полное отсутствие выращивания винограда. Но когда дело доходит до Израиля, здесь идеальный климат для этого. Ветры часто дуют со Средиземного океана и приносят с собой прохладные бризы. А ночью образуется роса, именно так виноград любит получать влагу. Вот почему, читая Ветхий Завет, вы читаете о росе в очень благоприятных выражениях. Насколько я помню, это никогда не изображалось в негативном ключе. Таким образом, это создает совершенно другую культуру выращивания сельскохозяйственных культур. Итак, в Израиле и регионах на севере, в Ливане, этот регион способен выращивать две вещи. Оливки и виноград. Оба из них обладают феноменальной способностью обеспечивать людей круглый год. Я имею в виду, что виноград можно высушить и превратить в изюм, а это значит, что он будет с вами всю зиму. А это значит, что всю зиму можно есть фрукты, в Месопотамии их не было. Итак, изюм дает фрукты на зимние месяцы. Во-вторых, оливки приносят огромную пользу их культуре, потому что оливковое дерево дает много фруктов, а оливки можно есть или превращать в масло. Масло было жизненно важной частью их культуры как по религиозным причинам, поскольку оно использовалось для помазания людей в духовных и религиозных обрядах, а также, что более важно, для приготовления пищи и освящения. Знаете, оливковое масло подойдет. Итак, эти две культуры создали разную культуру и разный образ жизни. Это означало, что в этом регионе существовала культура, которая полностью или во многом отличалась от культуры Месопотамии. Климат другой. Из-за высоты у них действительно может быть зима. На самом деле, одна из самых удивительных вещей об Израиле, которую я могу рассказать вам из первых рук, это если мы подойдем к нашей карте здесь, и если вы найдете вершину Мертвого моря и пойдете на запад, вы попадете в Иерусалим. Видите ли, Иерусалим находится на линии восток-запад, почти идеально расположен на вершине Мертвого моря. И если вы посмотрите на это, вы увидите, что от Иерусалима до Мертвого моря примерно 12-15 миль. Я лично был там, когда в Иерусалиме выпало 12 дюймов снега, и вы спускаетесь на 10 миль в Иорданский разлом, и там растут бананы. Поскольку Иорданский разлом находится на высоте 1000 футов ниже уровня моря, Иерусалим находится на высоте 2500 футов над уровнем моря, поэтому где еще на Земле мы найдем место, где на таком коротком расстоянии произойдет такое топографическое изменение? Это приводит к другому климату и другой топографии. К тому времени, когда мы добираемся сюда, в этот регион, он в основном называется Негев, и он в основном плоский. Прибрежная равнина плоская. Топография этого региона с севера на юг, как холмистая местность. У нас есть Великий Иорданский разлом, который можно использовать для сельского хозяйства, а также горы. Одной из самых интересных историй о Божьем народе является, за редким исключением, история Израиля. Это история народа, который не был един. Когда они покинули Египет, они остались разбитыми. Это была группа разрозненных племен. Несколько раз Моисею приходится просить Бога спасти его, потому что они готовы убить его. Когда они попадают в настоящую страну Израиль из пустыни, в конечном итоге они отказываются сотрудничать. Они не объединяются. Во времена Иисуса Навина мы сразу же читаем, что они были расколоты только в период единой монархии, в период около 100 с лишним лет, когда они когда-либо были объединены. Что ж, друзья, одна из причин, почему они тогда были так разобщены, далеко не единственная причина, но одна из причин, почему они были так разобщены, была из-за топографии. Это сильно затрудняло путешествие по этому региону. У вас были разные регионы, что привело к разному образу жизни. Всего в небольшом регионе существовали разные языковые диалекты. Из-за разницы было трудно общаться. Одним из недостатков израильтян была география, которая не способствовала объединению. Итак, это была чрезвычайно разнообразная топография с совершенно разными климатическими условиями. Вдоль побережья и в Иорданском разломе это то, что мы называем субтропическим климатом. Когда мы попадаем в центральную холмистую местность, там совершенно другой климат. Это означало, что это регион, который не просто един по своей природе. Итак, на этом я хотел бы объяснить вам о феномене и торговле плодородного полумесяца. Бог поместил свой народ во все места на земле. Это не одно из тех мест, где, как я ожидал, Бог поместит свой народ. С топографической точки зрения, с какой стати Бог поместил сюда израильтян? Я думаю, что существует ряд богословских причин, которые делают это важным. Во-первых, с богословской точки зрения, когда вы читаете, в частности, Ветхий Завет, Бог помещает Израиль в топографический регион в целях зависимости. Другими словами, Бог, кажется, знает, что для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом, человечеству необходимо понять, что оно зависит от Него. Что ж, разместив свой народ в этой части мира, Израиль в особом отношении зависит от Бога. Особенно двое. Во-первых, я уже говорил вам, что линия дождя проходит прямо через центр страны. Итак, все, что нужно сделать Богу, я, конечно, не знаю, как Он это сделает, но все, что Ему нужно сделать, это просто переместить линию дождя, и на большей части Израиля наступит голод. Все, что Ему нужно сделать, чтобы благословить Израиль, это переместить линию дождя на юг, и вся страна сможет получать достаточное количество осадков. Он находится в очень разнообразной зоне распределения осадков. Я думаю, это потому, что Бог встроил в свой народ, Израиль, требование, чтобы для получения его благословения они должны были быть послушными. Когда вы читаете, особенно книгу Второзаконие, Второзаконие очень ясно дает понять, что способ успешного общения с Богом заключался в послушании законам, которые дал Бог, и если бы они были таковыми, тогда Бог благословил бы их. С другой стороны, если они были непослушны, священные писания показывают, что иногда описанием проклятий отводятся целые главы, где Бог перечисляет все проклятия, которые Он пошлет, и из которых Он выберет некоторые, чтобы наслать на Израиль. Итак, благословение и проклятие так легко распространяются в этой части мира, находитесь ли вы в 20 милях к северу или в 20 милях к югу. Это важный фактор, когда мы думаем о Библии, потому что она напоминает нам, что Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, а не от самих себя. Это очень практическая проблема, с которой мы сталкиваемся в современном мире, потому что в современном мире мы можем заставить нашу жизнь работать таким образом, чтобы Бог, я думаю, поместил своих людей в этот регион, потому что это регион, который они хотели бы иметь. Зависеть от Него особым образом. Бог мог проявить щедрость, вознаградив их за послушание, и Он мог проявить твердость, наказав их за непослушание. Однако это не единственная причина, по которой стоит обратить внимание на топографию Израиля. Второй топографический регион, на который я обращаю ваше внимание, это сухопутный мост, на который указывает курсор. Этот небольшой регион длиной в 100 миль является сухопутным мостом, соединяющим три континента. Все три континента должны идти на север или юг через то, что мы называем Израилем. Это сделало этот регион одним из самых стратегически важных географических объектов на всей поверхности Земли как в древности, так и в наше время. У египтян не было возможности идти на север, это был единственный путь, которым они могли идти. У них не было возможности пойти на север, минуя Израиль. Период существования великих месопотамских империй, особенно ассирийской, у них не было возможности добраться до последнего куска земли, который можно было бы завоевать. Этим куском земли был Египет. Они не могли сделать это, не пройдя через Израиль. Это означало, что этот крошечный участок недвижимости был окружен невероятно могущественными соседями. Посмотрим, смогу ли я это проиллюстрировать. В современных географических терминах, я думаю, израильтян насчитывается от 4 до 5 миллионов. Если вы пойдете на юг, то, если мне не изменяет память, там будет 70 или 80 миллионов египтян. Это идеальная картина безнадежного положения, в котором находились израильтяне, окруженные гораздо более могущественным государством к югу от Египта или к востоку, великими месопотамскими империями в случае ассирийцев, за которыми следовали вавилоняне, а затем персы, население всех этих стран было намного больше, чем население Израиля. Итак, это означало, что Бог поместил свой народ в место, которое имеет исключительно стратегическое значение, окруженное силами, которые навсегда превосходят его. Фактически, та же самая реальность проникла в сегодняшний современный мир, потому что с рытьем Суэцкого канала этот регион на протяжении сотен лет, или нескольких сотен лет, был самым стратегическим местом на Земле. Когда-то через Суэцкий канал проходило 2/3 судоходства международного судоходства по поверхности Земли, а когда-то 2/3 этого объема. Таким образом, даже в наше время Израиль находится в числе самых стратегически важных регионов на Земле. Еще в 50-е годы державы мира держали руку на ядерной кнопке над Суэцким каналом. В свое время израильтяне захватили весь путь через Красное море в Египет, и президент Эйзенхауэр недвусмысленно сказал им развернуться и вернуться. Это такой стратегический регион. Но одна из моих любимых частей этой истории — обратить ваше внимание на тот факт, что этот регион имеет богословское значение, потому что я думаю, что Бог поместил сюда свой народ отчасти для того, чтобы они могли быть свидетелями того, каким, по его замыслу, Израиль должен был быть всему миру. Находясь на перекрестке трех континентов, Израиль имеет возможность делиться новостями о Боге, как немногие другие места на Земле. И не случайно во времена Ветхого Завета, задолго до появления христианства, Бог приказал Ионе миссионерскую деятельность. Ионе было велено покинуть Израиль и принести Евангелие сюда, в Северную Месопотамию. Я использую слово «Евангелие» анахронично. Это в терминах Нового Завета, но это новости о Боге. Это хорошая новость, и если Ниневия покается, Бог простит их. Итак, когда мы посмотрим на эту топографию, мы увидим, что Израиль был идеально расположен для того, чтобы быть свидетелем о Боге всему древнему миру. Египтяне находятся в 200 милях к югу. Ассирия находится в 600 или 700 милях к северу. В конечном итоге Израиль оказался в состоянии стать свидетелем событий в регионах далеко на юге. Не случайно во время правления Соломона царица Савская слышит о том, что Бог делает в Израиле. И она посылает дипломатов и договаривается о встрече, чтобы приехать и увидеть своими глазами. Итак, когда мы изучаем топографию, я хотел бы предложить вам, что этот регион важен с богословской точки зрения, потому что Бог хотел, чтобы его народ стал свидетелем мира той эпохи. Чтобы не анахронизировать свой курс, могу ли я предположить, что христианство, возникшее в этом регионе, не случайно? В каком-то смысле христианство зародилось в Иерусалиме, а из Иерусалима Евангелие распространилось на Иудею, а затем на Самарию. А затем в Антиохию здесь, в северной части региона. Из Антиохии оно также распространилось в Северную Африку в лице эфиопского евнуха. К тому времени, когда в книге Деяний заканчивается этот маленький 30-летний промежуток времени, христианство распространилось до самого Рима. Это географический центральный элемент Божьего плана в древности как в Ветхом, так и в Новом Завете. Возможно, это послужит этой цели в ближайшие месяцы и годы. Кто знает, как сработает Божий план. Но когда мы изучаем Библию, топография играет центральную роль в том, как действует Божий план в отношении мира. Я думаю, что можно привести правдоподобные аргументы в пользу того, что Бог поместил сюда свой народ, потому что Он хотел, чтобы они были свидетелями всему миру. Вот это счастливая мысль. Но прежде чем закончить эту часть лекции, я хочу упомянуть одну вещь о топографии Израиля. Я не уверен, сколько времени у нас осталось в этот час, но я просто представлю это вам, а затем мы начнем с этого и закончим в следующем часе. У людей были мучительные отношения с землей. Кажется, что наше процветание зачастую достигается за счет земли. Итак, об этом явлении я хотел бы поговорить с вами. Я надеюсь, что прежде чем ты умрешь, я надеюсь, что ты сможешь поехать в Израиль. Это просто полностью меняет вашу способность понимать Библию. Но когда вы уедете, я почти уверен, что вы посмотрите на страну и скажете то же, что сказали американские солдаты, когда они отправились в Ирак. Зачем кому-то бороться из-за этого? Вы посмотрите на регион и задаетесь вопросом, почему во всей этой стране нет столько хороших сельскохозяйственных угодий, сколько в одном округе в Центральном Иллинойсе? Теперь я хотел бы поговорить об этом явлении с вами на нашей следующей сессии. Спасибо, что внимательно выслушали, и мы вернемся к этому на следующей лекции. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это занятие 2. Топография Месопотамии и Израиля.